Podfm.ru представляет.
Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Всем привет, и это Александр Садиков и Дмитрий Ковалев. Очередной выпуск программы «Просто о вине». Дима, привет.
Привет.
И мы возвращаемся к нашим опытам прежних лет, когда Дмитрий, руководитель портала «Наше вино», находится очень близко к непосредственно к вину, к российскому, потому что находится в Пятигорске и передает нам всем оттуда привет. Поскольку эта программа последняя в этом году, естественно, это прекрасный повод подвести итоги. У нас все в декабре по любому поводу занимается подведением итогов, и мы решили, что нам тоже не надо отставать, поэтому мы поговорим о том, чего же мы достигли. Ну, не мы, конечно, не просто о вине, хотя это тоже целая тема. Спасибо, что вы нас слушаете.
Спасибо большое, да, кстати.
Поговорим мы, прежде всего, я думаю, как раз о российском вине, потому что с каждым годом нам все больше есть что о нем сказать. В целом, какие ты считаешь основные события, основные тенденции, которые произошли с российским виноделием в этом году?
Давайте будем формулировать. Просто мы переживаем, я уже говорил неоднократно, невероятный рост интереса к российскому вину. Ну, он такой показательный не только в формате нашей страны, а мне кажется, и в формате просто мира. Потому что вот такой винный бум, да, его переживала в свое время, например, Новая Зеландия, было возрождение, не очень бурное виноделие в Венгрии, Грузии. Но у нас оно такое очень яркое. У нас избаловали тем фактом, что каждый практически месяц лицензию получают очередная винодельня, а то еще и две. И это, я считаю, достаточно такое большое дело, да, когда мы привыкаем к тому, что, ну, даже если они не получают лицензию, но хотя бы пытаются это сделать.
И если раньше виноделов российских мы могли пересчитать по пальцам, да, может быть, да, одной руки, то теперь уже этих пальцев не хватает.
Не хватает. Приходится заимствовать другие пальцы. Дело в том, что буквально, когда мы начинали об этом писать, я вот сейчас вспоминал выставку «Вина Кубани», которая шла в Краснодаре, сейчас по разным причинам ее, к сожалению, свернули. В декабре они подводили итоги года, и первый раз туда нас заманили из Москвы в 2007 году. Там был Ткачев, губернатор, кубанский хор, его вечный спутник, но там было, вот не соврать, 5 или 6 вот виноделен, какие, ну что, хоть какое-то бы они заслуживали к себе внимания, в каждой из них было одно или два вина. Это было такое поле просто вот голое, где действительно можно было развернуться и сказать, ну и все, и нету никакого виноделия, как уровня, как класса, потому что, ну, это несерьезно. А теперь, да, их уже можно измерять буквально сотнями, а виноделин, как качественных, более или менее, ну, наверное, более 30 точно есть. Вот это первая тенденция, это количественный рост.
Но количественный рост именно виноделин и производителей, но при этом все же такого большого количественного роста итоговой, скажем, продукции нет, потому что очевидно, что все эти сотни, пускай, виноделов малых и больших, которые есть у нас в Краснодарском крае, в Крыму, в Ростове-на-Дону, еще где-то в других регионах, они не могут обеспечить весь российский рынок, который сейчас так остро как раз нуждается в качественном отечественном вине.
К сожалению, да, то есть даже по подсчетам Союза виноделов России, российское виноградарство может обеспечить только треть рынка, да, насытить. А если мы говорим о винах, разлитых в России, бутилированных в России, то это только половина вин происходит натурально вот из нашего винограда. Это, конечно, такое пятно на российском виноделии. Пятно, оно не в этом. Оно, пускай даже у нас, да, виноградники не так быстро растут. Но у нас просто не различают, да, на этикетках, где вино подлинно из российского винограда и где оно из нероссийского. Этот вопрос, к сожалению, не был решен за прошедший год. Хотя много мы слышали по этому поводу деклараций и даже полемику Минсельхоза, который сейчас господин Ткачев как раз возглавляет, с Союзом виноделов России. Минсельхоз говорил немедленно это, значит, разграничить на этикетках, а Союз виноделов России защищал интересы виноделов, но особенно крупных, которые от этого, может быть, какие-то имиджевые потери понесут. Главное, что в итоге у них вроде бы как формально компромисс был достигнут, появятся акцизные марки особого цвета, особой формы, и я уж приложу к этому усилия, чтобы это доносить до людей через наши СМИ там и прочие источники, ресурсы, чтобы они понимали, что вот такой-то цвет акцизной марки обозначает, что вино из российского винограда, то есть вино защищенного географического указания. Но это, опять же, не случилось в 2015-м. Мы ждали много от этого года, ну, не все вышло. Законодательная реформа идет медленно, как это часто бывает в России.
И когда мы увидим эти акцизные марки-то?
Ну, вот смотрите, вот чиновники не очень понимают, что, может, они это понимают, но притворяются, что не понимают, что виноделы, их год, Новый год, начинается не 1 января, он начинается 1 сентября скорее, а даже еще и в августе, когда начинается сбор урожая. И фактически, если вино должно контролироваться государством и там союзами виноделов, саморегулируемыми организациями, от лозы до бутылки, то его надо контролировать на стадии, когда еще виноград не созрел, когда его уже собирают, когда его считают, количество собранного, отчитываются, а потом умножают это на цифру, на коэффициент 0,7 и получают количество вина, которое происходит с данной местности, с данного виноградника. Вот это надо было сделать с сентября. Даже если бы это сделали к концу года, хотя таких правил так и не были, они четко приняты, то ни в чем не получилось. Поэтому в лучшем случае, я надеюсь, что всеми усилиями Союза виноделов, виноградарей России, там, общественных организаций виноделов, правительства, президента, там, все, кого угодно, в итоге мы получим этот закон к урожаю 16-го года. Нормальный, да, работающий закон. Тогда, в 17-м, извините, что мы так далеко, но вынуждены так, да, заходить, тогда только в этом вот конце 16-го, начале 17-го года появятся первые вина, урожай 2016, защищенные по происхождению. Подлинно российские, гарантированно государством будет их качество, их происхождение.
Как раз хотел затронуть тему качества российских вин, потому что я помню, что в некоторые прошлые годы у нас неоднократно поднималась тема о том, что качественных российских виноделов не так много, да, их вот надо искать, и мы знаем какие-то конкретные названия, и ищем их в магазинах, но и даже у них не всегда там что-то попадается нам уж 100% хорошее. Вот в этом плане показательным было большое мероприятие в этом году в Абрау-Дюрсо, саммит виноделов, и он привлек такое большое внимание не профильной прессы, а обычных телеканалов и радио, и газет, что появляется вопрос, во-первых, неужели действительно российское вино так важно, или просто это тренд, поэтому надо об этом говорить, и действительно ли есть о чем говорить, потому что очень много вин было отмечено, очень много вин хвалили, так стоит ли сразу за ними бежать теперь?
Знаете, вот есть проблемы постоянства качества. Действительно, это так. Значит, я разложил бы эту проблему на две группы. Первая группа – это виноделы, крупные винодельни, которые принято называть по-советски винзаводы, с объемами в миллионы литров вина, где очень часто используется и покупной виноматериал из зарубежья. В этом году, кстати, одно из открытий этого года, я узнал, что одним из крупнейших поставщиков виноматериала в России является Бразилия. Вы что-нибудь знали о бразильском вине?
Вот как раз хотел спросить, а что вы знали о бразильском вине? Единственное, что я помню, на Олимпиаде в Лондоне одно из трех официальных вин было из Бразилии.
На самом деле я видел и пил как-то раз или два игристые, они вот этим как-то занимались всегда, называли это они долго шампанским, как и мы. Ну, не суть важно, скорее всего, это и поставляется, может быть, для наших игристых. Вот я был недавно в Петербурге, и, заходя в какие-то бутики, у меня все равно уже есть эта инстинктивная тяга к российской полке, где стоят наши вина. Там я видел вот это вот непотребство, там, князь Голицын, это они вот в Питере под еще именем этого великого человека разливают вино из виноматериала, делают его игристым, там шампанизацию проводят, и вот это все, значит, продается в северной столице. Ну, так, первый класс. Это те, которые крупные. У них гуляет качество от партии к партии. Очень часто, и мы к этому сейчас подошли, при оценивании вин на сайте мы будем указывать номер партии задней этикетки. Это немножечко, может быть, не принято в мире, но это реалии суровые нашего времени.
То есть это еще более мелкое деление, не только название вина, не только год урожая, там, но еще и дата розлива.
К сожалению, потому что я устал краснеть за некоторые вина, которые мы отмечаем на дегустациях, а потом меня спрашивают, а что это, вот вы там такое пишете. Когда мы это выпили, как-то один читатель написал в группе в Фейсбуке, у меня жена там отравилась, к ума не могла два дня встать. То есть, выпив бутылку какого-то российского, не скажу какого вина, они вот, мол, траванулись так, что разочаровались в российском виноделии навсегда. Это, конечно, крайние случаи, но бывают просто, ну, не отрава, да, но оно не соответствует тем ожиданиям, которые мы читаем там в блогах, на сайтах, в справочниках. Это крупные, у них непостоянство качества, и от партии к партии отличается порой. А вторая группа – это мелкие виноделы, которых мы хвалим, перехваливаем порой, даем им некий бонус для будущего развития. Но вот у них своя проблема, у них как раз-таки не хватает техники, наверное, технологий, знаний, чтобы сделать вино постоянным. Это тот самый фактор, когда это вино может казаться даже приличным на месте производства. Если если вы пьете его в погребе, у винодела, и оно не выносит переездов на большие расстояния, которыми славится наша родина. Оно не выносит перепадов тепла и холода, то есть оно разрушается, оно нестабильно по разным причинам. Самая примитивная причина – это малое содержание диоксида серы, самая примитивная. В конечном итоге, вот, кстати, как и у больших, все сводится к этому, к незнанию технологий современных, потому что наше виноделие, оно застыло на 80-х годах. Наверное, тот этап, когда в мире мы перенимали что-то, наши переводили учебники, например, института Бордо о виноделии знаменитого Риберо Гайона. Но потом все застыло, у нас кризис экономический, начался перестройка, и все. И мы сейчас вернулись, и надо срочно заимствовать опыт, потому что виноделие мировое шагнуло вот и за 20 век далеко вперед, и за последние 20-30 лет еще дальше. Уже сделаны рецепты, формулы, некие готовые решения, чтобы сделать вино стабильным, чтобы сделать вино невеликим, но качественным, да, чтобы мы покупали бутылку Бордо и почти никогда не расстраивались. Так вот, этот опыт надо заимствовать, и нашим виноделам надо учиться. Это вот один из проектов, который мы реализуем сейчас с моим другом Алексеем Сапсаем. Это школа нашего вина, и этот проект будет значительно расширен в 2016 году. Мы будем делать семинары, выездные мастер-классы для виноделов. Пока упор на малых и средних, но они более готовы учиться. У крупных, еще раз повторюсь, проблем меньше, там больше проблема с сырьем. Кстати, еще один мой друг, он известный в России винодел, он автором является фразы, которую стоит запатентовать: проблема российского виноделия – это российское виноградарство. У нас еще не прошли этот путь, который поняли, который осознали виноделы той же Франции, что все начинается с виноградника, качество оттуда. Если у вас плохой агроном, плохая техника, если вы не следите за лозой, то вы ничего уже из этого плохого винограда хорошего не сделаете.
Но при этом же есть винодельни, есть хозяйства, которые выпускают, ну, вполне достойные вины, и которые на неких слепых дегустациях бьют даже какие-то западные образцы. Плюс они приглашают там зарубежных консультантов, известных тоже виноделов, чем не перенятие опыта. Но вот эти вина, которые мы знаем, неужели они не настолько хороши, как о них пишут? Или мы просто даем им сильный аванс?
Я ж не говорю, что все плохие. Я просто, ну, назвал какие-то проблемы общие. Пороки общества. Вот. Но в этом обществе есть прекраснейшие образцы, да, прекраснейшие виноделы, которые действительно, да, они растущие, да, они тоже развивающиеся, как и наша вся страна. Мы знаем Алексея Толстого, который и умудряется в усадьбе Дивноморская делать вина, и частный свой проект усадьба Маркотх вести, и вина под этикеткой Толстой у него будут тоже представлены скоро. Мы знаем Олега Репина в Севастополе, да, Толстой в Геленджике. Вот как бы, если нужны имена, да, это люди, которые постоянством качества как раз-таки радуют. Давайте назовем, ну, открытие этого года. Даже в этом году лицензию получила усадьба Сикорских. Кстати, один из трендов нашего времени, то, что все больше винных хозяйств в России вместо шато берут себе статус, как бы, в названии усадьба. Уже таких штук 5-6 я знаю. Так вот, усадьба Сикорских под Новороссийском. Показали небольшие партии, но отличного по качеству рислинга и каберне совиньон. Сараевское хозяйство, которое там, ну, было такой спящей красавицей долгие годы, то есть о нем знали, писали, но вино это уже продавалось. А в этом году оно вот на той же дегустации в Абрау-Дюрсо оказалось лучшим красным России, пожалуйста. И вино это, в принципе, к нему могут быть вопросы только с точки зрения любишь, не любишь этот стиль. А с точки зрения качества к нему вопросов нет. Это красное, мощное вино, бордовский бленд.
А вот еще есть в Крыму же Павел Швец.
Ну да, Павел Швец это гениальный человек, который является и сомелье, и виноделом. И вдобавок еще и он такой подвижник просто малого виноделия. Он его защищает на всех уровнях. Он говорил это прилюдно там перед камерами Медведеву, да, о необходимости этой винной реформы, завершения ее. Человек, который еще и энергию свою вкладывает и вот в эту вещь. Потому что многие виноделы, знаете, у нас они люди робкие. Они люди от земли часто. Они не лезут в эту политику. А Швец лезет и правильно делает, потому что должен быть лидер, должен быть боец в этой среде, который будет проталкивать вот эти вот законодательные инициативы. У него получается.
А правильно я понимаю, что у него вина биодинамические, какие-то там особенные?
Он действительно действительно, я вот за прошлый год, это одно из открытий для меня, ведь Уппа, последний раз в сентябре я там участвовал в триаже там винограда, пижаж какой-то там мешал в чане, то есть это еще интересно, да, с точки зрения поучиться, посмотреть, послушать, а так просто, в принципе, ведь он правда упертый биодинамист. Слышал его разговоры с консультантами, где он, ему говорят, надо вот как бы там какие-то вносить препараты, а он говорит, нет, у меня вообще там не будет никакой лишней серы там и прочее. То он, да, вот он такой. Надо понимать, эти вина, они действительно, они другие, да, они могут быть чуть-чуть подокисленными порой. Но это биодинамика такая радикальная. Есть такие Николя Жули во Франции и ряд других лидеров таких вот. Но при этом вина-то очень хороший. Виноградник, наверное, один из лучших в России, а может быть даже и лучший. Игристые в России, один из трендов этого года. Игристые пошли в гору. И вот наша предыдущая программа была посвящена этому конкурсу, который мы в РИА Новостях проводим уже второй год. Меня порадовали просто и большие наши предприятия, и маленькие. Там вот у нас еще в прошлом году был Коктебель, да, проект, блистал в прошлом году, был там выше всех по своей категории, в этом году он был, ну, не на первом месте, может быть, но это уже узнаваемое вино из Крыма, а вот такой человек, как Роман Лагунов, скромный достаточно винодел с Таманского полуострова, без лицензии пока, и вот он экспериментальную партию игристых выпускает, они бьют крымский аналог на дегустации в Питере у нас вслепую, на винном матче, а потом он оказывается вообще вторым среди белых игристых в РИА Новостях. Вот такие вот есть открытия. А вот чего стоит усадьба Перовских в Севастополе? Мне, например, лично нравятся больше их игристые как раз-таки вина. Они тоже уже с лицензией, они вот уже вышли на рынок, и там за 700 рублей эта игристая стоит.
Еще один аспект. Вот понятно, что в целом увеличивается количество и, в общем, качество нашего вина. Да. Это приятно. И
диалектика, да. Переход количества в качество. Все нормально.
Да, но здесь возникает еще вопрос, который особенно актуален, и мы, конечно, его поднимали, но в качестве итога мы должны еще раз затронуть эту тему, это вопрос цены, потому что российские вина, очевидно, даже за год, за полтора стали дороже, чем они были там, и это не только связано, конечно, непосредственно с производителями этих вин, но и с магазинами, и так далее, и с ресторанами, но меня удивляет, когда вино, которое я ровно 2 года назад покупал за 1300 рублей, сейчас стоит на полке за 4000, но само вино не изменилось, оно того же года урожая и практически той же партии. Где мы можем провести эту границу цены и качества, и где идет уже очевидные какие-то перекосы?
Скажем прямо, цена-качество для российских вин, я считаю, сейчас это до 1000 рублей. Но в отдельных исключениях до 1500.
Просто есть множество вин, которые стоят больше 1000, там 2-2,5, и мне довелось их попробовать. Это очень достойные и качественные вина, но я не готов отдать за них такие деньги.
Я как-то сам себя поймал на том, что вдруг стал покупать там российские вина больше 1000, там 1500-2, в ресторанах их даже мы как-то стали иногда пить, хотя этого даже представить себе не мог, что зачем это было нужно, да, несколько лет назад. Но что произошло? Произошло несколько вещей. Интерес вырос, спрос вырос, да, винодел, как любой продавец, там, да, бизнесмен, он видит это и поднимает цену. Ну, я не считаю, что это очень хорошо на самом деле. Началась какая-то гонка, даже такая ценовая гонка за российские вина. И кто дороже называется? Первые робкие попытки продавать вина российские больше 1000 были, вот как ты сказал, несколько лет назад. Потом в этом году вин российских выше 1500 уже класс целый сформировался. Это уже десятки вин. Каждая винодельня, более того, даже крупная, как Фанагория, стремится выпустить такую партию маленьким объемом и продавать ее за большие деньги. До революции, как-то мы тоже писали об этом, российские вина были очень дорогими. Мы просто проанализировали цены из каких-то там сохранившихся карт ресторанов, из рассказов там классиков, а Верченко, я помню, брал Булгакова. И вот цена на вино того времени, ну, какая-нибудь бутылка Абрау Дюрсо стоила около 6 рублей, и это было очень много. Если сейчас умножить на наш рубль нынешний, ну, порядка 9-10 тысяч. Самые дешевые российские вина стоили 50-60 копеек, и тоже это было а-ля там нынешняя 1000. Мне не хотелось бы, чтобы мы по этому пути шли. Другая крайность — это СССР, когда оно стоило копейки, ну и качество было часто такого же низкого. А поэтому у нас должна быть золотая середина. Я вынужден горечью говорить, может быть, некоторым тем, кто меня спрашивает, в крупных городах, вот где брать большое такое качественное, да, массовое вино за небольшие деньги, говорю, переезжайте на юг. Ну, выхода нет другого, да. Здесь вы найдете его за 300-500. Вы можете это даже у соседнего там винодела из соседнего села, просто его покупать по этой цене в бутылке. А с другой стороны, это неправильно, ведь большинство наших умных и грамотных потребителей и слушателей живут в мегаполисах, в Москве, в Петербурге и в других городах. И там-то вот они должны иметь доступ к этому вину. Да, есть у нас марки, ну, номерной резерв тот же самый. Ну, простое вино, да, на каждый день. Но оно стоит 200, там, с чем-то, 250.
Но вот эти вот низшие линейки Фанагари и Шато Тамань.
Да, но они даже не низшие, потому что есть еще ниже. Есть там Лоза Фанагари.
Просто проблема в том, что, конечно, некоторые потребители, те же живущие там в Москве, Петербурге, могут позволить купить себе раз в месяц, может быть, в два месяца бутылку российского дороже 1000, но, допустим, просто вот так выпить с друзьями за ужином, и он смотрит на полке, что российского качественного вина в пределах там 350 рублей крайне мало, ну, конкретные только вот отдельные виды, отдельные линейки, а рядом стоит просто залежи чилийского какого-нибудь, которое стоит столько же и гарантированно будет не хуже.
Вы хотели сказать лучше, Александр, на самом деле. Потому что если мы не будем признавать этого и будем заниматься самохвальством, псевдопатриотическими руладами в адрес российского виноделия, это будет хуже всего на самом деле. То есть если мы не будем признавать его недостатков, это катастрофа. И самым худшим решением есть, не решением, а предложением, такие вот звучат порой от крымчан, давайте запретим импорт вина в Россию. Привет, приехали. Нам не с чем будет сравнивать, как в СССР, и мы будем пить то, что нам дают. Но при этом они не кричат там, запретите нам импорт компьютеров там и телефонов там и машин, да, и будем на счетах, арифмометрах считать, да, российского производства. Но хотелось бы, чтобы было лучше. И я всегда говорю, а давайте вот не кричать, пожалуйста, не бить себя в грудь, мы сейчас Бордо догоним, перегоним там. А, слышал от чиновников давно, много лет уже. Давайте-ка мы будем себя сравнивать с такими новыми винными странами, как Австрия, как Новая Зеландия, как Болгария, сделавшая скачок большой за наше время. Вот там давайте искать рецепты. Надо выбирать стили, которые узнаваемы на международном уровне. Просто они не понимают, что вот российское вино, вот действительно, сказал Саша, стоит на полках Каберне, десятки из разных стран. И есть чилийское, которое тоже начали пить на нашем веку. Его в начале 2000-х никто не видел даже и не понимал, что такое есть. Потом люди поняли, что это цена хорошая и качество. Чили, как бы, это гарантия. Там на пробке стоит надпись «Чили». Это гарантия правительства. То есть оно стоит на защите вина. И вот наши не понимают, что они идут в магазин, точнее, дают свое вино в какой-то сетевой магазин, там стоит Россия в перемешку там с чем угодно. Я вот недавно покупал в Петербурге прекрасного качества розовое португальское игристое. Оно стоило около 1000. И по этой цене вам продадут российское игристое розовое. И не всегда оно будет такого же уровня. То есть надо понимать, что мы живем в большой деревне сейчас, и нам надо даже на внутреннем рынке тягаться с импортными марками, которые недорогие, хорошие. Вот в эту сторону надо двигаться. Выбирать сорта, стили, грамотную ценовую политику. Да, виноделие — это долгий бизнес. Это бизнес, который передается из поколения в поколение. Да, нельзя думать, что вы отобьете все свои траты там за 5 лет. Если вам этого хочется, то вы высаживаете там сахарную свеклу или капусту. А вот виноделы, вбухав кучу денег в покупку земли, виноградники, там, в строительство винодельни, у них деньги кончаются на 3-й, 5-й год, и они начинают задирать цены.
И что в связи с этим нам ждать в следующем году, 2016-м? Прогнозы? Да, твои прогнозы для российского виноделия.
Журнал Simple Way News как раз вышел с большим количеством прогнозов, и Роберт Джозеф, замечательный винный критик, эксперт.
Вот я сейчас смотрю на обложку, где он на карусели катается.
А где, знаешь, где карусель? Это в Абрау-Дюрсо такая есть там карусель. Было одно из полезных общений в этом году. Это очень умный человек, который далеко прямо так смотрит в будущее. Ну, прочитайте обязательно статью его, интервью в журнале. Он говорит и о роли блогеров в будущем, о нумеризации винной критики там и прочих вещах. Что нам ждать в 2016 году? Нам ждать работающего винного законодательства, которое даст людям встать на ноги. Уже сделаны шаги в эту сторону. Внесены проекты о понижении лицензии. То есть она станет порядка там 50-60 тысяч для винодела на 5 лет, пусть даже на 10. На 10 лучше, хотя бы на 5, это маленькие деньги. И это поможет немножко выйти на свет Божий всем этим малым виноделам. А с другой стороны, уже приняты там ставки акциза, они понизились для вин географического указания защищенного, то есть для вин из российского винограда. Правительство, а именно Минсельхоз, должны принять реестр виноградных насаждений, которым будет пересчитан весь виноград, все виноградники в России, и происхождение каждого, да, там, вина будет прозрачно, либо вы его вырастили, этот виноград, либо вы купили и документами подтверждаете эту покупку. Я думаю, что это заработает. С урожая 16-го мы увидим российские, настоящие, подлинные, защищенные вина. Далее что еще будет? Будет продолжаться валовый интерес к малому виноделию. Я знаю людей, которые просто покупают 1,5-2 гектара, они не понимают до конца, что это не бизнес. Некоторые из них, честно говорят, что хотят пить свое вино, просто дарить его друзьям. Буквально вот каждую неделю знакомлюсь с каким-нибудь таким героем. Еленжике на своих винных курсах, мы их вообще там 30 человек собрали.
А представь, это же как вообще, мне кажется, что в этом есть некий шарм, что ли, когда ты приходишь на свидание, а ты кто? А я винодел.
Вот это работает, как говорит Джеймс Саклинг. Он говорит, не пивом же поить девушку на пляже. Это правда так, и действительно винодел, благородная профессия. Я вообще люблю, когда в стране развивается, ну, реальная экономика, во-первых. Вот великий русский поэт Велимир Хлебников, он делил всех людей на изобретателей и приобретателей. У нас сейчас общество приобретателей, то есть потребление. А надо, чтобы изобретателей тоже было энное число, чтобы, так сказать, они могли давать продукт, да, этому обществу, свой национальный.
Может быть, стоит ожидать еще большего увеличения, допустим, российских вин в картах ресторанов?
Их к этому толкает даже сама жизнь, да, экономика. Какое бы ни было там вино российское за 1000, но это сколько, давайте посчитаем, в евро? Ну, 12 евро, да? Это уровень такого среднего французского или итальянского вина. Поэтому российское виноделие будет, вот экономические причины, конечно же. А далее вот что произойдет. И происходит уже. Своими винодельнями, винодельческими проектами обзаведутся крупные сети магазинов, сетевые рестораны и крупные компании, дистрибьюторы, импортеры. Это уже происходит сейчас. Вы узнаете эти факты, я думаю, уже в 2016 году. Я потому что знаю несколько примеров таких переговоров и проектов зреющих уже. Корпоративные винодельни будут у крупных корпораций российских. То есть «Шато Газпром» — это не так смешно, как кажется. Оно появится все-таки. Уже есть подобный проект у акционера, правда, владельца ВТБ в Крыму, Альма-Вэлли, господина Костина. Но это факт. Это тоже очень, очень интересно. Мне это нравится. Это идет перераспределение средств внутри страны.
В общем, несмотря на то, что есть, конечно, у российского вина некие проблемы, их мы тоже упоминаем неоднократно, но перспективы тоже очень хорошие, если грамотно ко всему этому подойти. И нам с вами, дорогие друзья, как потребителям, тоже обращать внимание на какие-то конкретные вещи и слушать просто о вине.
Регулярно.
Да, это как выпивать, говорят ученые, там, бокал вина в день, да, и что-то там будет вам. Так и слушайте регулярно программу «Просто о вине», и тоже будет вам счастье.
Если выпивать бокал вина в день, то вам будет все, поверьте. От здоровья до любви и дружбы.
Да,
это помогает.
Это говорит Дмитрий Ковалев, руководитель проекта «Нашевино.ру», эксперт компании «Simple» и кандидат филологических наук, и просто хороший человек.
Спасибо за характеристику.
Спасибо.
С наступающим. Я хочу поздравить наступающим Новым годом, Рождеством всех слушателей. И со своей стороны мы с Александром предпримем инвентаризацию наших архивов и поймем, какие темы еще мы не охватили, за какие регионы мы не поговорили, за какие тенденции не поговорили. И все это будем восполнять в наступающем году.
Спасибо и до новых встреч.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.